მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире радио «Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Число украинских беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения в России, превысило 34 тысячи. Об этом 29 июля сообщило информационное агентство «Итартасс» со ссылкой на официального представителя МЧС России. Говорится о том, в какие регионы отправляют этих людей. О том, что список российских вузов, куда могут поступать беженцы с Украины, увеличился до 17 учебных заведений, но при этом ни слова о том, получили ли все эти люди официальный статус беженца, считают ли их таковыми чиновники и насколько легально их пребывание в России. Вопросы эти вовсе не праздные, поскольку, как свидетельствуют правозащитники, в последние несколько лет людям, приехавшим искать убежище в России, чрезвычайно сложно получить официальный статус и легализоваться. Порой доходит до абсурда, когда, например, человека, которого отказались легализовать в России, отказываются и выпускать из страны. О чудесах российской миграционной политики пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и волонтер этого комитета Аньес Блесс. И мы очень надеялись сегодня увидеть здесь и главного героя. Это история, которой сегодня вы нам поведаете. Но, к сожалению, вот он потерялся. Главный герой этой истории Диамон Драголь Шарль, который несколько лет назад приехал в Россию с небольшого африканского государства Кот-д'Ивуар. В конце 2010 года там прошли президентские выборы, которые вылились в острый политический кризис и, как следствие, гражданскую войну. Международные организации фиксировали тогда многочисленные нарушения прав человека. Гибли люди, опасаясь за свою жизнь, Диамон решил искать убежище в России. Однако получить статус беженца ему здесь не удалось. Чиновники отказались рассматривать его ходатайство по существу, сославшись на то, что Диамант не смог назвать адрес пребывания в Москве и вообще приехал сюда через Марокко, не обратившись за статусом беженца там. После нескольких лет мытарств и безуспешных попыток обосноваться в России, Диамант решил вернуться в Кот-д'Ивуар. Благо, ситуация там несколько изменилась, и серьезных оснований переживать за собственную безопасность у него не осталось. Но не тут-то было. Российские чиновники, которые на протяжении нескольких лет отказывались предоставить Диаманду убежище, теперь не хотят выпускать его из страны. Что происходит? И, пожалуйста, расскажите чуть подробнее об этой истории, Светлана Алексеевна. И главное о том, каким образом сейчас можно сотрудничать с представителями миграционной службы России, людям, пытающимся найти убежище на территории России, которых вроде приглашают, им здесь что-то обещают. Ну, вот подобное может случиться сейчас с гражданами Украины. А в итоге оказывается, что и здесь они не нужны и находятся нелегально, и назад их отправлять просто так тоже никто не собирается.
Да, ну, наверное, мы еще поговорим о гражданах Украины, да? А уж раз вы начали с этой истории, давайте ее и доведем до конца. Хотя до конца она еще не дошла. Ну, я начну с того, что здесь обвинять чиновников Федеральной миграционной службы совершенно не за что. Потому что они здесь такая же потерпевшая сторона, как этот наш бриллиантовый дракон. Переводит на русский язык.
Да, Диамант Драгон Шарль.
Да, этот Шарль наш нам действительно довольно дорого обходится, потому что человек не имеет здесь легального статуса, не может работать и не работает. Значит, наша маленькая организация старается как-то ему помочь, немножечко помочь ему материально. И купила ему половину билета, оплатила ему.
Как он вообще появился
у
вас?
Как он появился у нас? Он появился у нас ровно так, как нас появляется большинство. Это нашей организации хорошо известно. Это и сарафанное радио. Люди передают из уст в уста существование нашей организации. Нам посылают наши коллеги из других правозащитных и общественных организаций. И Федеральная миграционная служба тоже. Не так давно мне звонили оттуда и попросили помочь выехать женщине, которая приехала сюда, в Москву, и ей не на что вернуться назад. Так что она
то есть он своими ногами?
Он, конечно, он безусловно. безусловно, пришел своими ногами. Он пришел своими ногами с исключительно французским языком. Поэтому нам, конечно, очень важна помощь Аньес, потому что Аньес хорошо говорит по-русски, и она у нас вот помогает нам с французским языком. У нас, если наши сотрудники, ну, многие уже молодые-то, абсолютно владеют английским, то с французским, к сожалению, не те времена. Да.
Он пришел к нам и сначала просил помочь вам.
Он попросил помочь в подаче ходатайства на статус беженца. Ему, как и всем, то есть практически 100% надо говорить отказов, потому что если нас говорят, что это не так, то это отсчитывают от тех, кто попал в процедуру. Но если посчитать, сколько у нас людей хотели бы получить статус и сколько дают, это единицы в год, просто единицы. Mm-hmm. Еще и кого-то снимают. Поэтому у нас идет из года в год уменьшение. У нас на конец 2012 года Россия показывала 826 беженцев, не тысяч.
826 человек.
Да. То на конец 2013 года 632. Ну, знаете, для такой страны, как Россия, это ноль. Я очень люблю
довольно
говорить,
странно,
что это было бы нормально для Малаховки. Даже не для Москвы, которая, в общем, больше, чем многие государства.
Вы пытались
Пытались ему помочь. Мы проиграли, в миграционную службу отказала, мы проиграли во всех судах. Потом он подавал на временное убежище, ему тоже отказали. И если бы вот он просто сразу уехал, но все-таки он пытался как-то сопротивляться и превратился в нелегала. А теперь что
пока
происходит?
Пока он обжаловал все вот эти вот...
Ну, на самом деле, пока он обжалует статус беженца, ему еще продлевают свидетельство. А когда он обжалует временное убежище, то считается, что он уже мог бы уехать и оттуда бы ждать результата. Угу. Ну, это, конечно, абсурдная идея, но тем не менее...
Если человек пытается спастись здесь.
Да. Так вот, ничего он не получил, превратился в нелегала, а с прошлого года у нас действует закон. Это наши депутаты Государственной Думы у нас такие умные. Они придумали, что если это происходит в каком-то другом регионе, то еще куда ни шло. Но если это происходит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, один выход – идти в суд и получать решение о выдворении, об административном выдворении.
То есть просто так человек,
нет,
если он захочет...
Значит, он получает штраф плюс административное выдворение. И нет вариантов. Теперь человек, это, ну, вы представляете себе ситуацию, да, человек приходит в суд и говорит, будьте добры, пожалуйста,
выдворите
меня. Судья спросит, а на каком основании? Ведь кто-то должен это предложить суду. Кто это может сделать? Это несчастная миграционная служба. И, конечно, все занимаются спехотехникой, потому что никто не хочет, он нигде не зарегистрирован, и никакое отделение не обязано это делать. Значит, нам надо обращаться в Федеральную миграционную службу. Вот с этого 10 дней назад я и начала. Я звоню в миграционную службу, федеральную, к важному человеку, у которого, наверное, хватает дел. И он вынужден обращаться в какое-то отделение и просить их, чтобы они составили протокол.
О том, что ваш подопечный...
Да, что он здесь нелегально,
да, нарушил...
И что его нужно выдворить.
Законодательство.
Значит, на следующий день... И это, все это надо делать, понятно, с ним вместе. А для этого должен быть переводчик. И вот для этого появляется Аньес.
Да, вот я
Аньес
хочу попросить...
ведет его в миграционную службу.
Аньес, расскажите,
вот расскажите,
пожалуйста, о ваших приключениях в миграционной службе России и в суде, где решался вопрос о принудительном выдворении из страны человека, который сам отсюда с удовольствием бы уже уехал к себе на родину.
Да, наверное, с удовольствием теперь.
На моем мнении, вот целая эта процедура настолько сложная и немножко закрыта, то есть, что ни одного иностранца не может просто так успеть получить въездную визу, да, и выполнить эту процедуру выдворения. То есть мы после звонка Светланы Алексеевны, после того, когда она обратилась к Федеральной миграционной службе, поехали вместе в район ФМС. А там нам сказали, что у них нет времени, что это длинная процедура. Пусть мы обращаемся к другим, любым районным ФМС.
Только не к нам.
Только не к нам. Вот есть такие слова, да, от футболе. Я это недавно выучила, ну вот. Мы поехали вместе в другом отделении, районным ФМС. Там они сказали, уйдите отсюда. Мы этот административный протокол не формулируем. И мы поехали обратно
в гражданское
соответствие. Это нужно много сил, нужно переводить тоже все.
То есть, может быть, протокол. Вам было проще подойти к любому полицейскому на улице?
Нет, да, он не будет этим заниматься. Он прекрасно знает, насколько это... Если он не знает, то он узнает, насколько это сложная процедура. Значит, Аньес вечером приехала в гражданское содействие. Я снова звонила в миграционную службу уже Москвы. Там снова дали поручение все-таки тому первому отделению. Я не буду его называть, потому что я их очень хорошо понимаю. Угу. Ведь им мало составить протокол. Им нужно потом в суд вести.
Снарядить своего представителя.
Они все-таки протокол составили под давлением. Значит, уже 4 человека чиновников этим занималось. 4. Федеральная миграционная, 2 чиновника московской миграционной и районной. На следующий день на 11 утра, к сожалению, Аньес в суд уже явиться не могла. А он имел неосторожность взять билет на вечер того же дня. Значит, с утра другая...
Билет, да, я так понимаю, что не копеечный,
нет,
наверное.
Билеты туда очень даже не копеечные. Это не один десяток тысяч рублей. Угу. И на следующий день нам нужно было искать тоже человека с французским языком. Угу. Договорено было, что миграционная служба привезет в суд протокол к 11 утра. В 12 часов переводчик мне позвонил и сказал, увы.
Никого нет?
Нету. Ну, ровно в 12...
Да, 12.
Они появились.
Приехали наконец.
Они наконец приехали.
Тот же самый чиновник, который вчера...
Накануне да, сказал, накануне, что не будет, да, с вами заниматься, да, в этот раз все-таки приехал.
Приехал. Он приехал, и суд постановил выдворить. И дал ему решение суда, постановление о выдворении. Мы заплатили 5000 плюс к билету, да?
5000 это штраф.
Это штраф за нелегальное пребывание. Это речь идет о человеке, который искал убежище.
Который искал убежище в России.
Домой, и хочет домой.
А да, теперь, когда ему этого убежища, да, не предоставили, он сказал, что ну хорошо, у меня дома вроде все наладилось, отпустите
меня. Или даже
меня
не наладилось,
туда.
Но лучше, да, как лучше на некоторые сирийцы говорят, лучше уж нас убьют там. И это иногда звучит, конечно, очень больно для нас, потому что когда лучше убьют там, чем находиться здесь и весь этот... Я даже не могу сказать, что это чиновничий беспредел. Хотя он тут имеет место. Вот эта вся спехотехника, угу, и футбольная, как говорит Аньес, это все так, это все имеет место. Но помимо этого, еще, это абсолютная бездумность нашей Думы. Если было сказано, что наш парламент не место для дискуссий, то Дума уж точно не место, где думают.
Угу. Ну, точно, значит, которая, как вы считаете, вот создала эти законодательные...
Ну, я не считаю, они их таки создали. Это 18-я статья, 18.8 Кодекс об административных правонарушениях, часть 3. Вот, угу, и все. Это можно легко открыть этот кодекс и посмотреть, как мы должны жить в Москве и в Петербурге, как эти люди должны жить.
Когда,
что
наконец,
дальше?
Да, появилось...
Он получил решение суда. И на следующий день поехал уже...
В аэропорт.
Не следующий, а в этот же день. Поехал в аэропорт.
Аньес, вы его сопровождали в аэропорт?
Нет, я его не сопровождала, но я ответила на звонка, потому что он мне позвонил с аэропорта, говорит, меня не пропускают. И он передал таможник. Я с ними долго разговаривала. Они сказали, что они не могут ему пропускать, потому что у него нет оригинального решения суда.
Постановление суда.
Постановление суда. А сам Шар считал, что это оригинальный.
Раз ему это выдали в суде.
Да.
Но вы знаете,
суде,
постановление или приговор лежит в деле. В суде.
Конечно.
А на том, что вам выдают, написано копия.
Копия верна.
И я тоже говорила по телефону, к сожалению, я не видела этой бумажки. Там печать, копия верна, и подпись судьи, подпись секретаря. Но на самом бланке более крупно написано подпись судьи, и там нету подписи. Но она в другом месте, чуть ниже. Я этого не видела своими глазами. Я разговаривала с таможником. Единственное, что я его уговорила сделать, это не задерживать Шарля. Угу. Потому что они хотели тут же вызвать полицию миграционную и еще и посадить под стражу.
Отлично.
Значит, на следующий день это все повторилось. И снова он не смог выехать.
Вы поменяли билет.
Да, мы поменяли билет. Теперь мы поменяли билет на август. Мы пойдем в суд, попросим, чтобы нам выдали бумагу, где будет не только написано копия верна, а будет еще написано. Ведь у него уже 10
как
дней
на обжалование. Как собачье сердце. Дайте мне такую бумажку.
Что мне уже больше не нужно никаких
бумажек.
Совершенно точно. Я думаю, что если мы получим Дело в том, что после решения суда, после постановления суда, 10 дней на обжалование. И поэтому там только копия верна, но нету, не, там не написаны такие слова, что да, решение вступило в силу. Угу. И не стоит еще вторая печать. Вот теперь мы получим эту вторую печать, и я очень надеюсь, что человек выйдет. Это все, значит, история, роман в нескольких сериях.
Да, и смех, и грех. Вот казалось бы, что да, об этом очень да, весело разговаривать.
Но сейчас самое, еще самое это страшное, это то, что мы не понимаем, где он. А поскольку его несколько раз задерживали на улице.
Да.
И полиция у нас часто делает это с целью вымогательства. А иногда просто для того, чтобы поставить себе в план вот это, то, что они называют палку, что они выполняют план. И мы не знаем, мы его не можем найти. И мы очень обеспокоены. Так что если кто-то слушает нас и знает, где наш... бриллиантовый дракон.
Диамант Драгон
да,
Шарль.
Да.
Гражданин Кот-д'Ивуара, который искал убежище
нам.
В России. Сообщите, пожалуйста, в комитет гражданское содействие Светлане Ганушкиной или на Радио Свобода.
И хотя бы передам. Дать ему позвонить вот Аньес.
Для того, чтобы человек, да. наконец, смог уехать...
Покинуть нашу родину.
Да. Ну, в которой он очень хотел бы остаться изначально.
Да, он бы хотел остаться, да. но, ну, положим, мы этого не хотим. Положим, даже миграционная служба права 1000 раз, не давая именно этому конкретному лицу убежище. Ну, вы же понимаете, что 632 беженца на такую страну, как Россия, это просто с очевидностью показывает, что у нас... система убежища, институт убежища не работает.
Аньес, как долго вы находитесь в России, ну и, в частности, сотрудничаете с комитетом гражданское содействие?
Уже чуть больше, чем 2 года.
2 года. Какое впечатление у вас сложилось от того, что происходит с российской миграционной политикой? О том, что происходит в России с теми людьми, которые пытаются найти здесь временное убежище, получить статус беженца или каким-то иным образом легализоваться?
Ну, на моем мнении, вот целая процедура убежища, к сожалению, не получается. То есть даже тех людей, которые ищут убежище, и которые, вот я слышала интервью, с которыми я слышала интервью, то есть даже этих, которые я считаю, у них все основания получить убежище, не будут получить. И в конце концов единственный выход – это переселение в другом стране. То есть практически бесполезно обратиться к убежище, потому что не получают.
А как даже вы думаете, почему это происходит?
Я не знаю, может быть, вот политика такая, что пока не хотят к убежищу.
Политика такая, что у нас нет миграционной политики. У нас ее просто нет. Ну, давайте прямо скажем. Была составлена очень неплохая концепция миграционной политики. Она не выполняется. Мы туда кое-что инкорпорировали, какие-то надежды появились. Ее разрабатывали до вот, второго пришествия Владимира Владимировича Путина, но утвердил ее он. Там четко сказано развивать институт убежища. Никто институт убежища не развивает. Там сказано упростить регистрацию. Ну, извините, у нас по регистрации вышло такое количество за вот за эти 1.5 года репрессивных изменений.
Законов.
Да, законодательных, репрессивных изменений, что совершенно очевидно, что это совершенно в противоположную сторону направленный вектор.
И тем не менее, регулярно проводятся какие-то крупные кампании, так или иначе, связанные с деятельностью миграционной службы.
Ну, в основном
службы.
С компанией, как прошлым летом.
Да, вот год назад
безумная,
мы с вами здесь да. сидели, обсуждали то, что
безумная
происходит в Москве,
компания.
Когда вдруг начали зачищать
Вьетнам.
Московские рынки, согнали вьетнамцев куда-то в какие-то нечеловеческие
лагерь.
Совершенно условия.
Нет, условия вообще, на самом деле, это был хороший лагерь МЧС, я вам должна сказать. Просто это было очень комично. Потому что был большой дом, где жили эти вьетнамцы, что-то шили, какой-то контрафакт, как-то на себя сами зарабатывали. И их вдруг выкидывают из этого дома, во дворе этого дома, фактически, огромного дома, раскидывают лагерь МЧС, лишают их возможности самим себя прокормить, кормят их грешневой кашей, которую они по непонятным для меня причинам, но это факт, не едят. Вот это не их пища. Вот, ну, мы бы не стали лягушек во Франции, извините, Аньес, есть. Потому что у нас нет к этому привычки. Вот они нашу любимую грешневую кашу тоже не ели. И продержать их несколько месяцев в этом лагере, в жару, потом переселить, потом разбираться. Решения принимали, их привозили в суды.
И вот так вот десятками буквально,
да.
штамповали.
Да. Причем вьетнамцы не идиоты. Когда их спрашивали, как их зовут, у них отняли документы. Документы лежали в этом здании. Их вывезли без документов. Поэтому и вьетнамцы, когда им задавали вопрос, как их зовут, говорили то, что им в голову приходило. Зачем, чтобы там какого-то Лю Сяочана выдворили, да? Пусть лучше выдворят совершенно другое лицо. Поэтому потом идентифицировать...
Началась полная неразбериха.
Абсолютно неразбериха. Было три разных множества. Это множество вьетнамцев, множество документов, лежащих в этом доме. И третье, это вот стопка вот этих решений судебных, которые непонятно, что к кому относилось, понять было совершенно невозможно. Потом пришел представитель посольства Вьетнама, который был просто оскорблен. Оскорблен.
Тем, что происходит.
Почему-то он все это сказал мне. Потому что, видимо, больше некому. Он сказал... Вьетнам – это дружественное государство России. У нас единые политические интересы. Мы партнеры России в политике. Мы не понимаем, как можно с нашими гражданами обращаться подобным образом, не пригласив посольство. Но потом его пригласили, потому что только они могли установить, кто есть
кто. Кто есть кто, да. И насколько человек на фотографии
совпадает с человеком. И вот когда я была там в центре, уже когда лагерь закрыли, были остатки в центре, депортационном, так называемый центр содержания, временного содержания иностранных граждан. Так вот, в это время начальнику этого центра привезли стопку протоколов и сказали, что из них только 5 идентифицировано, остальные неизвестно чьи. Этих вьетнамцев, которые там указаны, их просто нет.
Нет.
Да, фотографий же нет на этом решении суда. То есть это была какая-то бредовая история, вот просто абсолютно бредовая. Теперь вроде это как-то улеглось. Ну, теперь вот у нас другое хобби. Мы принимаем решение о недопущении в Российскую Федерацию разных лиц или признаем их нежелательными иностранцами. И это просто драма, просто чудовищная драма. Понимаете? Вот женщина, вот как только с начала года начал действовать этот закон, и как только он начал действовать, это закон, есть закон о въезде, о порядке въезда в Российскую Федерацию, это вот поправки в 26-ю статью этого закона. Это что-то фантастическое. Человек, ну вот, прожил здесь лишние 3 дня. Он уезжает. У него здесь семья, дети, муж или жена остались. И он уверен, что он выйдет, приедет и будет просить разрешения на временное проживание. Он выезжает, ему никто ничего не говорит. А он превысил на 2 дня время здесь пребывания.
А потом он возвращается, никто... его не пускают.
Да, его не пускают. И таких случаев тьма просто. И потом бывают просто ошибки. Потому что это все идет автоматически в базу, когда он выезжает. И база закрывает въезд, а не человек. Видимо, какой-то человек где-то что-то подписывает. Но он подписывает, не общаясь конкретно с тем лицом.
Не вникая в ситуацию.
Не только не вникая, он и не может, он не видит этого человека.
Конечно,
он видит только информацию из этой базы.
Работа, поставленная на поток.
Да. А у этого человека есть превходящие обстоятельства. Например, это студенты. Целой группе студентов ему был закрыт въезд. Одна студентка, которой уже сообщили, что ей... открыт въезд, приехала, это вот было в мае этого года. Она приехала с бумагой о том, что ей разрешен въезд, а ее не пускают, потому что а им-то что-то этой бумаги. Пограничник на что ориентируется? На то, что ему говорит база данных. А база данных ему говорит, а в нее еще поправки не внесены в эту.
Так что сидите.
Я звонила начальству ФМС. Тот, спасибо ему большое, звонил коллегам в ФСБ, потому что там закрыло ФСБ. Угу. ФСБ дали на границу информацию. И к концу дня ее пропустили. И мне мама звонила, этой девушке.
Это же это не нормально,
Вы волшебник. Так кому нужны эти волшебство это? Кому это нужно?
Аньес, а насколько мне известно, вы работая, сотрудничая с Комитетом гражданское содействие, также исследовали и случаи непредоставления убежища людям, которые приезжают сюда из бывших стран Советского Союза, которые вынуждены, ну, как, например, Узбекистана, которые хотят искать убежище в России по политическим мотивам, которым просто небезопасно действительно оставаться там. Вот с вашей точки зрения, политика в отношении этих людей со стороны российских чиновников, она насколько продумана? И вообще, если человек едет, как сложилось у вас впечатление, когда человек едет в Россию искать именно убежище и защиты, что он может предпринять? И может ли, услышан ли он будет здесь для того, чтобы не вернуться назад в страну?
Вы говорите о гражданине из бывшей страны СССР?
Да.
Да.
Ну, в том числе. Просто очень... Я видела некоторые ваши заметки в интернете, поэтому решила, что вы, вероятно, этим специально как-то занимались.
Нет, я не специально этим занимаюсь. Я больше работаю, конечно, с франкоязычными, то есть из Африки, да, из африканских странах. Но я все-таки долго помогла один человек из Узбекистана и получить убежище. Преследовали его там в Узбекистане, но он также получил отказ.
А что там происходило, чтобы понимать, насколько лояльна или нелояльна российская миграционная служба или российская миграционная политика к тем людям, которые по привычке еще видят в России старшего брата, за спиной которого можно спрятаться?
У меня есть человек, но он тоже из Кот-д'Ивуара, и у него действительно там преследует власти в Кот-д'Ивуаре, а он хотел получить убежище в России, и там миграционные службы требовали всех доказательств. Он такой серьезный человек, он принес всех доказательств с официальным переводом.
И доказательства того,
до того, что преследует. Там преследуют, что он является родственником бывшим президентом Кот-д'Ивуара, и из-за этого его преследовали. Угу. И он собирался все эти доказательства с официальным переводом. Мы подали это в миграционные службы. Мы получали отказ о убежище. И тут в решении... Мне тяжело читать решение, потому что там не мотивированы. Понимаете, это как обжаловать решение, которое там не объясняют. Либо не объясняют, либо доказательства не посмотрели, либо там страна пытается, что начинается с Суданом и заканчивается с Кот-д'Ивуаром. То есть это оскорбительно.
То есть, ну, конечно. Ну,
да.
Оскорбительно.
Они даже не вникают.
Это же как обжаловать это.
Да. Как можно мотивировать жалобу, когда вы не понимаете, на что она ссылается вообще? У нас совершенно фантастические есть отказы. В одном отказе начинается все с того, что рассказывается, как замечательно жить в Руанде. Речь идет о руандийце. И как Руанда семимильными шагами идет к процветанию.
И стоит на пути демократии.
Да, и почти уже стоит совсем на демократических основах построено все управление. Во второй части сказано, что этот человек не доказал, что он участвовал в оппозиционном движении Афганистана. А в третьей части сказано, что он, безусловно, экономический мигрант, потому что Руанда находится на грани нищеты.
Это такое ощущение, как в мультфильме про Простоквашино. Да, да, начал писать один, а дальше добавлялись следующие корреспонденты.
Да, вот такой вот. При этом три сотрудника миграционной службы это все подписали. А мне просто очень интересно, хотя бы один читал, что они написали?
Ну, вот вы знаете, мы здесь так вот рассказываем об этом, посмеиваемся, но я видела небольшую подборку отказных решений, по которым как раз работал комитет «Гражданское содействие», и там же есть чудовищные, с моей точки зрения, истории, когда, например, отказывают в убежище женщине, которая подверглась групповому изнасилованию у себя на родине, она ищет это убежище, ей говорят, что она не предоставила никаких доказательств.
Ничего нет, речь идет... Эта женщина уже не в России, слава богу.
Она уехала...
Да, ее переселили.
Но уехала не к себе на родину?
Нет, она уехала не к себе на родину. Ведь есть три варианта завершения обращения за убежищем. Первое – это получить убежище в стране, в которой обращается человек. Второе – и интегрироваться. Не просто получить убежище, а дальше интегрироваться.
Остаться в этой стране,
жить. Да, и уже быть не беженцем, а, может быть, через какое-то время гражданином, получить вид на жительство, жениться, выучить язык и так далее. И очень много, кстати говоря, людей, которые большую ценность составляют для России. Людей с высоким образованием и с очень высокой культурой. К нам обращаются совершенно не какие-то человеческие отбросы. Как известно, беженцем был Альберт Эйнштейн. Ну и таких примеров можно много привести. Беженцы – это не лучшие, но это далеко не худшие люди. Это просто люди, которые оказались в такой ситуации. Поэтому их интеграция, как первый вариант, это вполне нормальный вариант. Я очень много видела за границей таких, и, кстати, наших тоже, которые вполне там уже интегрированы, говорят там по-немецки, по-норвежски. И очень забавно, когда чеченец говорит: мы викинги, дзюшейцы, мы викинги. Или у нас, у шведов, принято. Причем, когда, вот вы знаете, удивительно, вот когда говорят у нас шведов, я понимаю, что он не смеется. Он уже действительно
вошел так в среду. Думает.
Да.
Он абсолютно
конечно,
внутри.
Да, 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 он уже просто действительно интегрирован.
В России такой номер, как правило, не проходит.
Ну, смотря с кем, бывает, конечно, но это крайне редко.
Ну, если учитывать, что 623 человека в год здесь ну, получают.
Даже не получают. Получили вообще единицы. Это всего есть на учете. Это не то, что они получили.
Это люди, которые стоят.
Это люди, которые в данный момент имеют статус беженца. Вот эти 632 человека. Ну вот. Второй вариант – это когда человек возвращается. И третий вариант – когда его переселяют в другую страну, потому что Россия оказывается, ну вот, страной, которая, присоединившись к конвенции 51 года, тем не менее свои обязанности не выполняет. Даже по отношению к нашим украинским.
Вот мы сейчас поговорим о том, что будет происходить, происходит с беженцами с Украины. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и волонтер, аспирантка из Франции, которая специально приехала в Россию, в том числе изучить работу гражданских организаций, гражданского общества, ну, параллельно вот еще изучает российскую миграционную политику, насколько я понимаю.
Она изучает, да.
Приключения, испытывает всякие приключения в российских судах. Аньес Блейс, мы сегодня говорим о чудесах или ужасах, или парадоксах российской миграционной политики, которые, как уже отметила Светлана Алексеевна Ганушкина вот несколько минут назад, вообще, в принципе, в России нет. Есть, существует название «миграционная политика», а как
и
таковой...
концепция.
И существует ее концепция, но как таковой ее нет. Мы начали программу с того, что я зачитала короткое сообщение информационного агентства «Итартас». 29 июля оно сообщило о том, что число украинских беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения в России, превысило 34 тысячи человек. С телеэкранов нам сообщают о сотнях тысяч беженцев, которые не в временных пунктах, а уже как-то разъехались по России. Вот кто все эти люди? Они беженцы в юридическом понимании этого слова?
Я считаю, что они беженцы в юридическом понимании этого слова, потому что они уходят, во всяком случае, это люди, нуждающиеся в убежище, скажем так, более четко. Люди, нуждающиеся в убежище, потому что они покидают свою страну из-за опасности для жизни. Кто-то из них, может быть, рискует стать жертвой непосредственных гонений по каким-то причинам принадлежности к определенной группе, то есть соответствует определению беженца, угу. А кто-то просто нуждается в дополнительной защите из-за того, что им опасно возвращаться.
Ну, потому что там ведут боевые действия.
Ведут боевые действия, потому что это люди из Донецкой и Луганской областей, потому что сейчас Донецк находится, как вы знаете, в окружении, потому что там уже погибло 1500 человек. И хотя это, конечно, не чеченские события у нас, тем не менее, это реальная опасность погибнуть имеет место, конечно. Поэтому, если не статус беженца, им должны были бы предоставлять временное убежище.
Мы когда говорим о статусе беженца и временном убежище. Аньес, вот вы, живя в России, уже разобрались в этой разнице между временным убежищем и статусом беженца? Насколько это разные или похожие вещи?
Не, ну это разные вещи. Статус беженцев – основание по этнической, религиозной, политической...
И принадлежность социальной группе.
Вот.
Пять принципов. Причем. Преследование. Это должно быть персональное преследование.
Конкретного человека.
Избранное. И конкретного человека, или по принадлежности конкретной группе.
Угу. А просто убежище?
Временное убежище
может получить за гуманитарные причины.
На гуманитарных основаниях.
Ну, если, например, где-то было землетрясение, война, или какие-то катастрофы, проблемы со здоровьем.
Или тяжелый болен человек, который не может лечиться за своей стране, то есть иногда получает временное убежище.
И еще, например, гуманитарной причиной может быть наличие семьи. на территории России. Да. Вот. Вот речь, когда вы держите счет о беженцах из Украины, ну, мы их всех называем беженцами, но все-таки, на самом деле, я думаю, что большинство из них должно было бы получить временное убежище.
Они что получают? Какие-то бумажки?
Ничего. Или... Они не получают ничего. Вот я вам могу объяснить, что где-то на границе, ну, не где-то, в Ростовской области, в других местах есть лагеря. Как вы видели, лагеря не могут принять. Это не потому, что там больше нет желающих, а потому, что лагеря вот сейчас имеют вот такую вот мощность. Вот они имеют, говорят, 34 тысячи, но недавно говорили 24 или 26. Ну, пусть будет 34 тысячи, это мест, и все эти места заняты. Идет расширение этой системы. Но, конечно, большая
часть людей... Кого-то переправляют в другие регионы.
Переправляют в другие регионы или предлагают выехать самостоятельно. Вот мне написала на Facebook женщина, что ей предлагают переехать в Якутск. При этом предлагают сделать это на свои деньги, которых у нее нет.
В Якутск?
Да, в Якутск.
Из Украины?
Ну, не из Украины, она уже на территории России. Вот. Значит, в Москве сейчас людей, которые обращаются за... тем, чтобы им предоставили временное убежище или статус беженца, или вообще просто попасть на прием хотят, их назначают на май месяц 2015 года.
Следующего
года. Да. При этом 22 числа,
а где они будут
июля,
находиться?
А это никого
это
не интересует. 22 июля вышло постановление правительства, в котором сказано, что по украинцам решение о предоставлении временного убежища должно приниматься не за 3 месяца, а за 3 дня. Вообще оно принимается 3 месяца плюс еще 3, если надо, если миграционная служба не уложилась.
Но здесь сверху указали.
Ну, замечательно, 3 дня. Но сколько у нас месяцев до этих 3 дней? Значит, до мая месяца это что, 10 месяцев?
Ну, можно себе...
Ну, 9, да? 9 месяцев. До мая месяца у нас 9 месяцев плюс 3 дня. Вот через 9 месяцев плюс 3 дня им, может быть, дадут временное убежище.
А все это время они будут находиться
как? А все это
как?
Время у нас системы в Москве нет. Мы говорим об этом уже, ну, вот бог знает, 30 лет мы работаем, 30 лет об этом говорим, что в Москве нужен центр для тех, у кого нет здесь родственников, близких и собственной возможности устроиться.
Знаете, как дальше, чаще вот всего, какой можно услышать аргумент вот на это, на центр какой-то иметь в Москве. А почему? Что они все едут в Москву?
Ну, это неправда.
Москва не резиденция. Очень часто может.
Ну, это москвичи.
Но если
мы
вы бежите, почему вы бежите, почему вам нужно бежать именно в Москву? Почему вы не бежите в Тверь, Тамбов, в Тулу или в тот же Якутск? Вот и бегите
вот
себе, пожалуйста,
я туда.
Я получаю
совершенно одинаковые письма. У нас не резиновая Москва, но у нас и Якутск тоже не резиновый. И там рассуждают точно так же. Вот абсолютно так же. Те же письма я получаю из Алтайского края, что человек приехал, да еще по программе добровольного переселения ничего не получил. Вот человек русский из Узбекистана, русский, Буров его фамилия, я с ним ношусь уже как курица с яйцом, что называется. Потому что это человек, ну, нуждающийся в поддержке. Вы знаете, люди есть разные. Есть сильные люди, грамотные, которые в состоянии осознать законодательство и так далее. Этот человек не такой. Это простой парень. Простой парень. У него 2 детей и жена. Он из Узбекистана, гражданин Узбекистана. Жена у него из узбечка. Он в Липецкой области, в деревне, договорился о работе. Вот это другое, это не украинская ситуация. Сам. И снял там комнату в общежитии. Его там ждут. Вот он сейчас переезжал границу. Уже 2 месяца он сидит теперь в Казахстане, потому что его жене закрыт доступ в Россию. И я уже, я разговаривала с Володиным, понимаете, я с президентом разговаривала на эту тему.
Об этом?
Да, это же смешно.
То есть Владимир Путин знает о существовании
гражданина Бурова? Ну, Владимир Путин, наверное, о нем
гражданина
конкретно не
Бурова.
Знает, он знает об этой проблеме. Более того, он сказал, что у кого-то из его знакомых не пропустили жену. А Володин знает именно об этом. Бурове. Об этом Виталике Бурове. Как он мне звонит, говорит Виталик. Вы моя последняя надежда. У меня просто сердце кровью обливается, понимаете, из-за этого Виталика. Значит, я говорила с Володиным. Володин Хабирову Радио Фаритовичу, заместителю руководителя департамента администрации президента по внутренней политике, дал поручение. Хабиров написал Рамадановскому. Прошло бог знает сколько времени. Это так отвечает в администрацию. И в администрацию пришел ответ, что все законно, его жена там на несколько дней просрочила прошлый свой приезд, въезд. В Все законно. Теперь, значит,
отлично, видите, никакой коррупции из-за этого. Вы говорите, блад. Здесь даже Володин договориться не может.
Да, потому что заинтересованности лично нет. Будь это его родственница, договорился бы. Это всегда, вот знаете, там, где коррупция, все очень хорошо понимают, есть личная заинтересованность или это так, кто-то попросил. Так вот, дальше. Элла Александровна Панфилова, человек чувствительный, она посочувствовала этому товарищу. Она у Хабирова запросила этот ответ. Она вот при мне на комиссии, я тоже член комиссии правительственной по миграционной политике, не знаю, что я там делаю, меня там никто не слушает. Она попросила Рамадановского, и он ей сказал, чтобы она на утро прислала бы ему факс, я не знаю, может, конечно же, не открыли. А я ему послала уже деньги на то, чтобы он с двумя детьми приехал сюда.
Хотя бы вперед.
А куда их отправили? В Астраханской области границу переходили. Куда их отправили?
В Казахстан.
В Казахстан.
А почему в Казахстан?
Вы меня спросите, почему? Вот, как говорит моя знакомая одна, нищей логики там, когда ты ее не клал. Ее нет. Логики в этом. Почему в Казахстан? Первый поезд, идущий через эту станцию из России, вот, оказался для них подходящим. Он пишет мне, что у них нет денег, ничего. И какой-то батюшка там нашелся, который их кормит. Это какое-то безумие. Человек мог бы жить в деревне, зарабатывать на себя и детей жену.
Платить налоги.
Да, платить налоги.
Поднимать чего? Сельское хозяйство.
И нам все время говорят, вы там о чеченцах, об узбеках, ну вот русская семья, она приняла христианство. Говорят, что родственники там на нее за это ополчились. Она бы могла просить убежище. И я ему сказала, попробуйте, и это обязаны были принять на границе, попробуйте сослаться на закон, послал ему статью и все, что надо. Никто у них не принял.
Пограничникам неинтересно с этим разбираться.
Они, интересно им или нет, это их обязанность. Они этого не сделали.
Анис, вот вы когда слышите эти истории...
Плачет она, я могу сказать, что она делает. Она плачет просто самым настоящим образом, потому что очень сочувствует людям.
Какое у вас впечатление складывается после этого от России?
Вот целая процедура получить убежище очень длинная, сложная.
И не приводящая к успеху.
Без успехов. И очень... Вот, обратиться сам, как иностранец, в миграционной службе, например, очень сложно. Потому что приезжает в ФМС, а там толпа народов, никто не отвечает, там никто не говорит по-французски, даже по-английски. И вот непонятно, что делать.
Но, с другой стороны, очень часто можно услышать здесь, в России, от людей несколько радикально настроенных, что вот Европа, которая вела такую миграционную политику необдуманную, открывала всем свои ворота, там Франция, Германия, Великобритания, вот теперь они от этого сами же и страдают, у них теперь начинаются в какие-то...
Почему страдают?
Бунты. Я вам сейчас ретранслирую. Я бы хотела услышать ваш комментарий по этому поводу. Что они теперь все страдают, что из-за этого в предместьях Парижа устраиваются бунты, из-за этого на окраинах Лондона бунты, потому что вот была неграмотная такая миграционная политика, туда понаехали все со своими, значит, порядками, и сейчас бы сами те же французы или англичане с удовольствием бы повернули все это вспять. И вот Россия, дескать, действует совершенно верно, чтобы не допустить у себя подобного. Вот вы на такого рода высказывание что можете возразить?
Сравнить, я сказала бы, сложный, потому что на моем мнении контексты разные. Да? Вот мигранты, которые приехали во Франции, например, это связано намного с нашей колонизацией.
Колониальная политика.
И из-за этого сейчас мы, конечно, отвечаем. Это раз. Во-вторых, я думаю, что могут интегрироваться во Франции. Конечно, с трудом. Да, конечно, есть сложности. Я думаю, что в конце концов могут больше интегрироваться,
да, ассимилироваться.
Да. Вот.
И тем не менее, первое, что вы сделали, это вы сказали, почему страдаем. Первое, что вы сделали, прокомментировав.
Не, ну страдаем, например, в Париже, потому что вот не надо было вот устроить так называемый сите, вот район, где мы их уже, анклав, уже вот 60-х, 70-х, вот все поставили на одном месте. Угу. Это была, на моем мнении, большая ошибка историческая. Но так я думаю, что они могут устроиться.
То есть вы не считаете, что вот открытость страны, ее готовность принимать беженцев ведет к серьезным проблемам этой страны?
Нет. Мне, ну, пока в России кажется, что есть, к сожалению, два пути. Попытаться вот легальным способом получить убежище, например, либо временное убежище. И есть нелегальным способом. То есть смысле о том, что можно купить.
А, то есть купить, не просто остаться здесь нелегалом, а попытаться найти какие-то выходы через взятки, знакомства, в этом договориться.
К сожалению, это довольно, несложно найти эти пути, сложнее найти деньги.
Да.
И это мы все знаем. Это вот, к сожалению, это так. И когда мы пытались с этим бороться и писали конкретно, кто берет и через кого передаются взятки, нам ничего не удалось добиться. Хотя все это знают. И цены всем известны.
Мне хотелось бы узнать тоже, например, почему шар «Драгон» на границу не пропускают. Я не понимаю, для
почему
меня вот это полный
абсурд. Не пропускают на границу, почему и не дают уехать?
Жесткий, дурацкий формализм. Нет. То есть вот и зачем? То есть,
да, возвращаясь...
Деньги хотели, я не понимаю, зачем?
Нет, как я думаю, что тут
опять
денег.
Же, возвращаясь к той истории, с которой мы начали сегодняшний разговор, просто чтобы закончить о Диаманде Драгоне Шарле, который приехал из Кот-д'Ивуара, пытался получить убежище в России, стать статус беженца, этого не получил, а теперь не может уехать из России, его не выпускают по формальным каким-то причинам, потому что нет никаких оснований.
А зачем такая форма? Вот зачем создавать? Можно же любые формы создать.
Если говоришь о том, что человек здесь неуместен, не нужен, так это должна быть радость государства, что он сам за свой счет, что его не нужно выдворять, что не нужно оплачивать его перелет. И пускай себе уезжает на все четыре стороны. Нет,
вот он... что я не понимаю. Да, вот это будет насчет государства России тогда?
Ну, конечно. Ну,
они мне еще... Вот таможники еще вечером поздно позвонили сообщить, что Шарль должен подписать какой-то документ. Я говорю, какой документ? Он не хочет подписать, он не понимает, что там написано. Говорили таможнику, ну, это у него право не подписать, но если он не подпишет, мы его не отпустим из аэропорта. Тут это они решили еще штрафировать за нарушение границы. 2000
что он
рубля.
Пытался нелегально пересечь границу Российской Федерации, получается.
Ну, он что, на короле копыта ее пересекал?
Хорошо, что его к уголовной ответственности не...
Они уже мне вот в разговоре со мной, они уже этим угрожали.
Не привлекли. Да? Ну, будем надеяться на то, что такого, во всяком случае, не произойдет. Опять же, возвращаясь
к гражданам. Вообще, у нас есть успехи. Вы гражданам. Помните, у вас был сюжет? Про
Эшанкулова, Маратбека, это чудесная история, и вроде там есть успехи.
Ну, вроде успехи, а все, для наших, вы выиграли.
Для наших слушателей, для тех, кто смотрит нас на сайте, Маратбек Эшанкулов приехал в Россию из Киргизии совершенно легально, со всеми документами, проработал тут целый год. Потом, когда он решил вернуться на родину, когда у него закончились вот все эти здесь разрешения на работу, его не выпустили на границе, сказав, что он не похож на того человека, который в паспорте.
Что было правдой, потому что он похудел на 15 килограмм.
И больше 2 лет понадобилось, 2,5 года потребовалось на то, чтобы, наконец, он сейчас уже, наверное, смог уехать из России, потому что решение суда
вступило в силу, недавно.
Я имею в виду оправдательный приговор.
Ему уже предлагали, прошло столько времени, что ему уже предлагали закрыть дело за истечением срока давности. Но его адвокат сказал нет, и я присутствовала на этом суде. Это было совершенно замечательно. Потому что, ведь в чем было дело? Личность его, ведь на самом деле, ну, он был не похож. Ну, не похож, похудел. Повзрослел и похудел за 1,5 года парень. Из такого младенца, 20-летнего, он превратился в мужчину. Собирался заработать и жениться. Очень похудел и очень повзрослел. Ну, вы его не пропустили. Дальше установили его личность, установили, что все в порядке. Ну, извинитесь и скажите, ну, мало ли что, если я пластическую операцию сделаю.
Ну, здесь уже нашла коса.
Ну, извинитесь и скажите, да, ну, знаешь что, когда так меняешься, то нужно менять фотографию. И точка. Нет, человек сидит в заключении, устанавливается его личность, приезжают его родственники. Наше посольство Киргизии в России его поддерживает.
Он все-таки не сидел. Он, да.
Сидел, он несколько месяцев сидел. Да, потом его отпустили.
Под подписку они выездили.
Да, под поручительство.
Поручительство родственника.
Российского гражданина, да. Сидел какое-то время, но не до конца, конечно. Но самое-то интересное, вот я была на суде. Личность его установлена, как установлена его личность? Его личность установлена как личность Маратбека Эшанкулова. В результате я присутствую на суде, когда Маратбека Эшанкулова судят за то, что он пытался пересечь границу по документам Маратбека Эшанкулова. То есть ощущение абсурда. Вот абсолютно театр абсурда. Просто.
И вот это вот еще одна иллюстрация.
Это просто машина,
тому, что...
вот это машина, которая категорически не хочет сдаваться. Вот она категорически, система, которая начинает себя защищать и категорически не согласна пойти на какое-то сотрудничество просто с личностью. Смысла в этом нет ни малейшего.
Светлана Алексеевна, раз уж мы здесь несколько слов сказали о тех людях, которые приехали в Россию в последние месяцы из Украины.
Да.
Они каким-то образом могут себя хотя бы застраховать от этого абсурда возможного. Когда их сейчас зовут, говорят, что вы жданные, мы вас здесь спасем, вас примем, вам поможем.
Да. Очень помогает население. Это первый поток, который население принимает без вот этих всех.
Да, но с другой стороны, им же нужно будет устраиваться на работу, легализовываться, получать пенсии, пособия.
В семье, которая у нас жила несколько месяцев в нашем комитете в офисе, уже отказали во временном убежище, потому что они приехали оттуда, где не идут военные действия, это раз. То есть отказы уже пошли, это первое. А второе, мое предложение на правительственной комиссии по миграционной политике принять решение или рекомендовать принять решение правительству, разрешающее этим людям работать, было принято просто совершенно в штыки, да, категорически. Один из членов комиссии, председатель комиссии, сказал, что почему мы выделяем украинцев, это наши братья, а у меня мусульмане и евреи в друзьях. Я совершенно не поняла, какое это имеет отношение к делу. Я говорила о том, что это люди, которые говорят на нашем языке, и это люди нашей культуры, а поэтому они могут, они кончили те же учебные заведения, что и мы.
Они им не сложно будет найти работу.
Вот здесь о чем идет речь, да. У них не будет языковых
проблем. Вас не услышали.
Меня не просто не услышали, меня чуть ли не обвинили в ксенофобии. А с другой стороны, когда я сказала, что в основном-то они все-таки живут у знакомых, потому что это наша родня. Еще один до сих пор очень уважаемый мной член комиссии сказал, это же их выбор, пусть едут в лагеря. Какая логика? То есть
сейчас...
государственные мужи, какая логика человека помещать в этот лагерь, как в прошлом году с вьетнамцами, где они не могут сами себя кормить, где они живут в плохих условиях, и там уже проблемы, когда это человек с высшим образованием, которого ждут, или женщина, которая вот из Мытищ, она у родственников Мытищах, и она попросилась в магазин «Пятерочка» продавцом. И там полным-полно наших бывших соотечественников с других мест, ее не взяли, у нее нет разрешения на работу.
У нее нет разрешения на работу. То есть вот сейчас вы не видите никакого прямого такого выхода,
я
законного,
считаю,
легального для тех людей, которые приезжают в Россию
конечно,
из Украины.
И проблем будет все больше и больше. И еще одна проблема. Россия, жалуясь на то, что у нас чуть ли тут не катастрофа, хотя их не так много, я уже сравнивала с Турцией, там, которую Сириза принимает и с другими странами, Россия не обращается в управление Верховного комиссара ООН по беженцам. Если у нас
катастрофа, тогда нужно просить помощи.
Да, к международному ведомству, которое готово, я уверена, оказать
этот вопрос
помощь,
решить,
если это нужно.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была председатель комитета гражданское содействие Светлана Галдушкина и волонтер Аньес Блейс. Мы рассказывали сегодня о чудесах российской миграционной политики, чудесах абсурдности. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. I'm საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე.